Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с иеромонахом Геннадием Войтишко. Он является руководителем сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы разговаривали на очень важную тему, которая немножко тревожит современную нашу церковь. Это тема, ну, скажем так, прямо в лоб, ухода детей в подростковом особенно возрасте. Как вы сказали, чуть ли не 60% детей, если не больше, ну, перестают, скажем, посещать церковь и уходят куда-то в сторону. А со взрослыми такое разве не происходит тоже? Наверное, тоже есть какая-то статистика. И вообще, все, что касается, вот у вас отдел называется религиозного образования и катехизации, сектор приходского просвещения. Есть же как бы просвещение, а есть просвящение. Вот. Катехизация взрослых сейчас как поставлена в нашей церкви? Это обязаловка или это все-таки на усмотрение, например, настоятеля прихода?
Это прямая обязанность по чину священства. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. А обязаловка или это? Нет, это призвание. Если мы входим в чью-то семью, мы все-таки узнаем, как эта семья живет, какие у нее традиции, по каким принципам она существует. Евангелие – это главный принцип церкви, который в фундаменте существования самой церкви. И поэтому всякий, входящий в церковь, должен, безусловно, ориентировать свою жизнь на Евангелие и понимать смыслы, которые Господь в Евангелии, через Евангелие нам передает. Вы в самом начале спросили, каковы у нас вообще цифры со взрослыми. Да очень простые. У нас порядка 70% общества, членов общества называют себя, или там относят себя к православной церкви.
Ну, есть такая официальная статистика, что православные 70%, но ведь это же на самом деле не совсем точно.
Они называют себя православными. Да. Но по факту, на богослужение мы сколько видим, даже на Пасху причащающихся. Это большой-большой вопрос. И мы видим большую-большую разницу между этими цифрами.
Ну, вы знаете, бытовая, часто повторяемая фраза, что священники даже иногда говорят, что много в храме молящихся, но совсем мало верующих. Даже ну, так вот говорят.
Мне сложно как-то оценить, насколько человек верующий, если он молится. Мы как раз в прошлый раз говорили о том, что есть такой святоотеческий принцип, как ты молишься, так ты и веруешь, как ты веруешь, так ты и молишься. А вот, возвращаясь к теме присутствия взрослых в церкви, если у нас действительно 70% общества относится к православной церкви, то почему же у нас до сих пор есть национальный консенсус по поводу допустимости абортов в нашем обществе? Почему у нас такая безнравственность? Почему у нас такие проблемы с развитием преподавания основ православной культуры и в других религиозных культур в общеобразовательной школе? Значит, не все с этим так гладко и понятно. Но вот мы в прошлый раз с вами говорили о детях в церкви и об их оттоке, об их уходе. Мне кажется, очень важный здесь момент заключается в том, что дети без взрослых в принципе не существуют. И когда мы возвращаемся к теме детей в церкви, мы так или иначе должны поставить другой вопрос. А где семьи этих детей? Мне кажется, в прошлый раз мы говорили о том, что есть такая проблема. Детей привели, поставили под дверь в воскресной школе, привели к батюшке и сказали, ну, сделайте из
и
него
пошли заниматься своими делами.
Добренького христианина, а сами что? Дети воспринимают опыт жизни другого человека, когда они сами его лицезреют, когда они его видят, а не тогда, когда они слышат красивые слова. Поэтому, говоря о детях, мы просто обязаны говорить о катехизации взрослых. Я даже прямо скажу, катехизация детей должна быть синхронизирована с катехизацией взрослых. Ненормальная ситуация, когда родители приходят, оставляют своего ребенка и уходят. Очень важно, чтобы на каждом приходе была такая возможность, или так была бы организована эта деятельность, чтобы занятия с детьми имели некоторое продолжение в занятиях с родителями. Ну, например, раз в месяц можно с родителями встречаться или, может быть, чаще. И объяснять те смыслы, которые поднимаются на занятиях с детьми, но на взрослом языке. Плюс еще возможность рассказать об особенностях духовного развития детей в этом возрасте, их детей, детей этих родителей. А в широком смысле взрослые в церкви – это ведь не только родители, это еще и духовенство. Насколько духовенство вовлечено в это взаимодействие и с детьми, и с семьями. А здесь мы тоже видим проблему. Но порядка 70% экспертов, нами опрошенных, говорят, что есть проблема отстраненности духовенства от пасторского, приходского попечения о детях и семей. Острой эту проблему, критической проблему, это называют порядка 52% экспертов, нами опрошенных. Это очень серьезная проблема. Так вот, возвращаясь к вопросу о катехизации. Если священник отстранен от семей, от взрослых, от темы катехизации, то какими бы ни были бы замечательными катехизаторы, которые садятся и проводят огласительные беседы, это, результативность такой работы будет не лучшая. Да, сейчас ввели обязательные беседы перед крещением, например, взрослых. Ну, не сейчас, это уже практика существует порядка 3-5 лет. 5 лет точно. И я вижу, там, где на приходе вовлечен в эту работу священник, совершенно другая реальность. Там совершенно другие всходы. Мы видим, сколько много крестят взрослых в том числе. Сколько крещенных в детстве детей, потом становящихся взрослыми и крестными родителями, проходящими эти беседы. Но остаются ли они в храме потом? Вот это большой вопрос. Что нам делать с этим всем? Обязаловка? Любое дело можно испортить обязаловкой. В Советском Союзе много прекрасных вещей было, которые были изгажены обязаловкой. По-другому это не назовешь. И мне лично не близко такое. Но что мы должны понять одну простую вещь. Люди могут, мы как духовенство обязаны организовать эту систему, которая позволила бы узнать смыслы, которыми руководствуется церковь. Познакомиться не просто с Евангелием как текстом, а увидеть всю глубину того наставления и того руководства, которое дает Господь для жизни человека. И поэтому, если нет на приходе огласительных бесед перед крещением, если нет возможности прихожанину изучить основы вероучения в длительном в таком курсе, если нет регулярных встреч с духовенством, если нет евангельских кружков, библейских кружков, то это проблема. Можно сказать, что для взрослых это должно быть обязательным. Я не могу. А вот для нас, как пастыри, это должна быть обязанность.
Обязательно. Вы знаете, что и понятно, что нужно знать Евангелие. Это самое главное. Но проблема в основном связана не с этим, так я думаю, а скорее с познанием богослужения. Священник хорошо его знает, а прихожане, как правило, не знают его. А вот даже дети, которых они дают в воскресную школу, часто знают больше, чем их родители. Может ли человек, который плохо знает богослужение, тихо просто стоять почти всю службу где-нибудь в хорошем уголочке, да, довольно трепетно молиться, и имеет ли он на это право, так сказать, и особенно не знать больше ничего.
Если мы собираемся на соборную молитву, все-таки богослужение – это соборная молитва, было бы очень важно, чтобы мы едиными устами и не просто единым духом, но еще каким-то единым разумением возносили те прошения, которые от нашего имени.
Вот у нас богослужение, видите ли, хор поет. Понимаете, раньше пела вся церковь.
Мне кажется, неправильным игнорировать этот факт, что вся церковь раньше пела. И мне нравится, когда мне лично по душе и по сердцу, когда я вижу в каких-то приходах, например, с губа Иктиня звучит, поется всем народом. Понятно, что это требует определенных усилий. Я был на богослужении неоднократно в Бресте, одного священника, у него вся приходская община поют всю литургию. за исключением евхаристического канона, потому что «Милость мира» не всегда просто пропеть. Но все богослужение, вся литургия поется мирянами, собравшимися на литургию. У него полный храм народа.
Это очень интересно.
Но чтобы дойти до этого результата, ему потребовалось свыше 10 лет спокойного, кропотливого, внимательного труда и отношения.
Такого просветительского труда.
Да, он раздает книжечки, где идет ход, описан ход богослужения, молитвы, молитвословия записаны. Есть перевод на русский язык, кто только входит и делает первые шаги. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу о понимании богослужения. Если на приходе об этом не говорят с мирянами, это, опять же, повторюсь, большая проблема. Мы обращаем внимание, что у нас в церкви больше всего женщин. Есть некоторая разница между женской религиозностью и мужской. Вот нередко женщинам проще существовать просто в процессе ради процесса. А мужчинам важен больше понимание, почему и зачем. И если мы почему и зачем не говорим в формате, например, литургики, в формате изучения богослужения, тогда рано или поздно это становится непреодолимой преградой.
Камнем преткновения, да.
Да. И тогда мы понимаем, ну что я не понимаю, кого спросить, где читать. Ну, ты стой, оно все само тебе придет. Да не придет. Знаете, самое страшное может быть, это даже не то, что человек развернулся. Он пытливым своим умом начнет где-то книжки искать, что-то поднимать, кого-то за рукав дергать, длинный или короткий, но расспрашивать. Самое страшное, это когда человек думает, что ему все понятно. И я с этим сталкиваюсь сплошь и рядом. Это касательно темы славянского языка. Когда думают, что вот это прошение, оно... Ну, а что ж, тут все понятно. Избавь нас от всякой скорби, гнева и нужды. Все понятно, каждое слово понятно. Но каждое слово переводится не так, как оно звучит в этом прошении на русский язык.
То есть смысл совсем другой.
Смысл совершенно другой. Потому что нужды – это не про мои потребности, не про мою нужду, а про насилие. Избавь нас от насилия над нами. Вот пример. Это просто один из факторов.
То есть, получается, не избавь меня от внутренних проблем моих,
да? Чтобы я ни в чем не нуждался.
От врагов.
Да. Избавь от тех, кто внешне причиняет нам насилие. Да?
Совсем другой смысл.
Конечно. Это перефраз ранней апостольской молитвы. В одном кратком прошении. Угу. А я уже молчу про смыслы богослужебного круга или кругов богослужебных. Да? Какие-то смыслы, которые поднимаются в тропарях, ну и так далее, и так далее.
Что это делать? Очень важно. Взрослым, что учить церковно-славянский язык все-таки обязательно, по полной программе? Иногда ведь дети после воскресной школы знают больше церковно-славянский язык, чем взрослые.
Это правда. Вот у меня есть опыт, когда у нас на приходе были курсы славянского языка. Естественно, никто никого не принуждает, за шиворот не приводит и не садит за стол, говорит, вот... Не будешь изучать славянский язык, причастию не подойдешь. Ну, абсурд. Но я видел, как очень много разных взрослых людей, вот и помоложе, и постарше, и там глубокие пенсионеры, приходили, изучали, выписывали себе, что-то разбирали, грамматические формы даже разбирали. Им это было интересно. Вопрос, как это делать? Вопрос, как это делать? Методики преподавания славянского языка, они есть. Есть сухие, скучные, академические и неинтересные. Мне даже самому это неинтересно, хотя я большой любитель славянского языка. Но есть абсолютно интереснейшие методики, есть очень яркие, интересные, образные примеры и способы донесения смыслов славянского языка. Еще раз подчеркну, изучение славянского языка – это один из элементов. Но человек должен, он мыслит-то все равно по-русски. Ему нужно по-русски донести смысл. Что стоит за этим прошением? В чем логика этих богослужебных кругов? В чем логика литургии? Почему она вот сейчас это? Почему другое? Почему сейчас вышли из этих северных ворот? Почему совершается этот вход? И так далее, и так далее.
Вот вы прямо сейчас сказали простую вещь. Так а что тогда не перевести богослужение на современный язык?
Есть
не использовать современный язык во время богослужения. Смотрите, по-японски можно, по-французски можно, по-английски можно, даже там по-африкански можно. А по-русски нельзя.
Мне тоже это непонятно. Вот я вам признаюсь.
Не у всех приходов, хотя бы некоторых.
Мне это тоже непонятно. С другой стороны, знаете, это вопрос готовности нашей церкви к мирному существованию разных традиций. Да, у нас долгое время, даже в русской церкви, существовали два параллельных устава. Не было никакой проблемы. Реформа, конечно, Никона, которая всех под одну гребенку одномоментно и сломала об колено, она вызывает оторопь до сих пор. И поэтому любые вопросы, связанные с изменениями богослужения, языка, они вызывают вот эту вот напряженность ненужную.
Боязнь новой гражданской войны.
Да.
Но ну, мне, условной гражданской войны.
Мне думается, что это вопрос зрелости. Зрелости нас, как верующих. И я большой противник любых процессов ради самих процессов. Любой компоненчины. Вот давайте там все перейдем на русский язык, только потому что...
Чтобы понятно было.
Но самый главный момент, мне кажется, ну, насколько я себе это представляю, у каждого архиерея во власти благословить совершение богослужения на русском языке, если есть на это запрос той или иной приходской общины. И это совпадает с позицией правящего архиерея. Есть пример и опыт того, что происходило в Твери, совершался архиереем, митрополитом богослужения на русском языке.
И что? Ничего.
Слава Богу. Слава Богу. Все довольны, и никаких проблем в этом нет. Вот проблема начинается, когда кто-то не хочет богослужения на русском языке, заставляют. И с другой стороны, когда тот, кто не способен и даже не может или даже не хочет совершать богослужение на славянском языке, его принуждают к чему-то другому.
Ну, Библию же мы перевели на русский язык, и ничего, и пользуемся, и нормально.
Вы помните, сколько проблем с этим переводом?
Помню.
Было?
Это синодальный перевод начала 19 века.
Да. Я рад тому, что сейчас много появляется специалистов, которые способны передать возвышенность богослужебного текста, его поэтичность средствами и формами русского языка, который, кстати, хочу сказать, гораздо более совершенный, чем церковнославянский. Это и по словарному запасу, и по каким-то другим моментам. Но я рад, что появляются такие переводы. Другое дело, сколько нам потребуется времени для того, чтобы перестать бояться всего и вся, это большой вопрос.
Вот еще раз вернусь к тому вопросу, который задал до этого, о том, что может ли просто человек прийти в церковь, тихонько стоять в уголке и молиться, так сказать, не ведая и не зная иногда даже того, что там в смысле заложено. Мы должны обязательно его образовывать? Или он имеет право быть таким немножечко расслабленным и прийти в церковь просто как в дом, а не как в дом знания?
Вы знаете, самое интересное заключается в том, что у этого человека, которого мы таким красочным образом охарактеризовали, есть внутренний запрос на понимание. Я мало людей знаю, которым, знаете, вот все дзиндаблям, вот все равно. И наоборот, я вижу людей заинтересованных, и с неутоленной жаждой понимания, что происходит. И к величайшему и моему стыду, потому что мы все вместе за это отвечаем, на приходах не всегда организована возможность узнать о богослужении, о смысле веры, о смысле того, во что мы верим, почему все так происходит в церкви. Этот запрос настолько велик и огромен, что вот организуя, например, в нашем приходе длительные курсы, мы исходили с позиции, ну, все такие загружены, перегружены. Ну, вот, может быть, полгода хватит сил у народа Божия ходить на эти курсы. Хотя мы постоянно слышали, а может быть, вы для нас устроите какие-то занятия. В итоге этот курс стал годичным. И по окончании те, кто прошел этот курс, просили, давайте продолжим. Угу. Вот буквально недавно мы проводили мы регулярно проводим на приходе встречи с духовенством после каждой литургии.
То есть даже в будние дни, вы имеете в виду, или по воскресеньям все-таки?
Как минимум по воскресеньям, потому что много людей. После утренней, после ранней и после поздней литургии. И вот опять же, буквально на последней встрече, давайте у нас устроим занятие по богослужению. Запрос огромный. Вопрос в том, чтобы мы свою собственную немощь священническую преодолели и ответили на этот запрос. Он огромный. К сожалению, эта пасторская отстраненность, она имеет место быть. И я ее, к сожалению, пока наблюдаю, не только я. Она по опросам очень многих экспертов прослеживается. И если этот запрос не будет удовлетворяться, на понимание, на вхождение в смысл, то горе нам. Горе нам, духовенство.
А как предположить, какое может быть процентное соотношение вот этих людей? Сколько людей такой запрос посылает?
Ну вот если взять наш приход, будет достаточно активным, каждый воскресный день там причащается порядка 250 человек, хотя, может быть, и немного, казалось бы, то порядка у 50 точно есть активный запрос. Это пятая часть.
Да, 20% точно. Людей хотят больше знать.
Это вот или хотят те, кто точно явно знать. Высказали это желание. Явно высказали это желание. Как только начинаются эти занятия, мы видим, люди притекают все больше и больше.
Ну, может быть, это и есть тот самый реальный процентное понимание того, сколько православных в России, в Российской Федерации. Может быть, не 70, а настоящих 20. Вы знаете, есть парадоксальная статистика, связанная с телевидением, которую производил в целом. Например, спрашивали, какие вы программы хотите смотреть. Ну, там, развлекательные, информационные, там, сериалы и много другое. Вопрос, хотите ли вы смотреть духовные программы? Да, хотим. Сколько, как вы думаете, ответил на вопрос положительно? 1.5% всего населения. То есть очень много людей критикует телевидение, говорит, что зачем нам столько развлекаловки, зачем нам столько всяких дебатов, давайте больше духовности, серьезности. А запрос на вопрос, а будете ли вы смотреть, всего «да» отвечает 1.5%. Причем это 1.5% всех конфессий, то есть вообще всех церквей, то есть даже не только православные, туда входят вообще и другие. То есть, ну, конечно, можно сказать, что православное телевидение не смотрит просто. Настоящие православные говорят, что мы просто не включаем телевизор, поэтому нам не важно, что показывают. То есть реальное соотношение людей, которые действительно стремятся к познанию, может быть, на самом деле ничтожно мало? Может быть, у вас приход просто один из передовиков?
А передовики появляются там, где в это вкладываются. Если священнику, настоятелю все равно, опять же повторюсь, таких примеров немало. Я получаю множество писем и в социальных сетях сообщения о том, что, ну вот вы говорите о том, что так важна катехизация, и что если... А у нас священник говорит, я не буду этим заниматься, у меня нет сил и времени. Угу. Горе тебе, если ты так относишься к своему служению. Потому что первый момент, первая по степени важности часть твоего пасторского служения после совершения Евхаристии, богослужения, это наставление в вере. Идите, научите все народы. Это же вот оно, Господне призвание, а не просто быть жрецом.
А может, мы зря все-таки заставим людей вот так учиться? Возлюби ближнего как своего, как самого себя. Иди и причастись.
Понимаете, хватит. Автоматизм никогда не происходит. Автоматом духовное развитие не происходит. Духовная жизнь совершается в богообщении, в богопознании. А богопознание невозможно без знания о Боге и проживания жизнью вместе с Богом. В этом смысле познание – это жизнь вместе. Но ты не можешь жить вместе с тем, кого ты не знаешь, о ком ты вообще ничего не знаешь. Поэтому невозможно выстроить правильную духовную жизнь без осознания того, кто такой Бог, что он от тебя ожидает, в чем смысл твоей жизни в Боге, в чем смысл Евангелия, в чем смысл всей духовной жизни, в чем смысл молитвы, в чем смысл дел милосердия, в чем смысл приобщения к Слову Божию, в чем смысл поста, в чем смысл отрешения от греха. Что такое вообще грех? Уголовное ли преступление, или все-таки это рана, которую человек наносит сам себе? Вот если не отвечены эти вопросы, сложно измениться, сложно вообще говорить о спасении человека. Невозможно говорить просто какой-то об абстрактной сумме знаний, которые человеку передается для того, чтобы что. Очень важно все, что все эти вещи имеют прикладное значение, которое должно, и это прикладное значение – это спасение человека. Это прикладное значение, но и главная цель. Ты не можешь изменить свою собственную жизнь, свою душу, свое сердце без понимания того, как это правильно делать.
Вот этими пламенными, проникновенными словами я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое, вот особенно за последнее то, что вы сказали. Я думаю, что телезрители с интересом все это восприняли. И напоминаю тем, кто сидел у экранов телевизоров, что у нас в гостях был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Надеюсь на дальнейшие встречи.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Всего самого доброго.
Всего доброго.